Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор Севак Миробян, миссионер-катехизатор в Православном доме Трудолюбиной и в храме во имя Всемилостивого Спаса в Митино. Тема нашего сегодняшнего разговора очень обширная, очень сложная, но в то же время очень интересная и крайне важная для всех нас. Потому что, к сожалению, вряд ли кто-то из нас может похвастаться такой верой, которая не нуждалась бы в укреплении. Как вы догадались, разговор пойдет о вере, и начну я с евангельских строк. Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 5 по 10. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба этого за то, что он исполнил приказание? Не думаю, так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Почему Господь на такую простую просьбу «умножь в нас веру» не встал и сказал «умножаю», не помолился Отцу Небесному, не возложил рук на апостолов, не сделал что-то такое, что он обычно делал, когда у него просили, допустим, об исцелении. Но он рассказал им притчу, которая, на первый взгляд, никакого отношения к вере не имеет.
Приветствую, дорогих радиослушателей. Слава Богу, что у меня есть возможность вновь быть, думать, мыслить, делиться каким-то опытом своим. Знаете, Илья, вот так прям сходу я даже, наверное, у меня нет какого-то готового ответа на этот вопрос. Это предмет размышления и предмет некого такого поиска и, скажем так, погружения в глубину. Что можно сказать, почему Господь вот реально не взял да не умножил веру? Вот если бы там ему попросили бы исцеление, наверное, это было бы как-то, как обычно в Евангелии, Господь отзывается. По небольшому опыту своему и из того, что читал, сам уже в церковной своей жизни стал ощущать. Вера – это же путь жизни в Боге, путь жизни во Христе. И вера, она имеет такую вот, скажем так, творческую, свободно такую инициативную природу, в том числе и человека. А Господь, я так думаю, вместе с человеком, в сотворчестве с ним, и дарует ему веру. И эта вера вместе в сотворчестве с Богом, она растет, развивается. Мы знаем историю, допустим, в истории церкви Романа Сладкопевца. Как он долго старался, как он пытался, не получалось у него петь. Но он прилагал к тому все усилия, как говорится, до последней вот капли он старался, чтобы суметь петь, вот как-то славить Бога реально. Не получалось. И он молился, молился, и когда он, как говорится, со своей стороны сделал все, что он мог сделать, Господь уже своим, я бы сказал так, резидентным сверхъестественным присутствием уже добавляет и дополняет то, что человеку не под силу. И тут происходит рождение такой веры. Вот вера, она как бы производит квантовый скачок, можно сказать. Мне кажется, вот в этом-то и дело, что когда апостолы спросили, наверное, Господь что им говорит? Сколько у вас есть еще возможностей для того, чтобы эту веру в самом себе обнаружить и проявлять и работать над ней? Вот когда человек это делает, свою веру пытается ее обнаруживать и проявлять, и ее умножать, то здесь Господь по принципу синергии он начинает действовать. И со своей божественной стороны придает вере уже такое качество, такую, скажем так, силу, которую мы, как люди немощные, смертные и грешные, мы этого не сможем сделать. Я вот так думаю, это вот не совместное творчество, поэтому Господь автоматом не взял и не умножил веру. А вера должна умножаться, она должна расти в сотворчестве, в взаимном действии Бога и человека.
То есть вы думаете, что единственный способ умножить в себе веру – это делать дела веры? Даже если вера не очень сильна, все равно через силу нужно делать так, как делал бы действительно по-настоящему верующий человек?
Ну, и да, и нет. Да, потому что Господь нам говорит в Евангелии. Вот что нам Писание говорит святое? «Подвязайтесь, входите тесными вратами, ибо узки врата и пространен путь, ведущий в погибель», мы знаем. И наоборот, тесны врата, узок путь. Господь говорит, что мы должны подвязаться, прилагать к тому усилие. Но при этом вера, если мы говорим о вере Давайте разделим понятия вообще, чтобы не было путаницы. Я бы разделил это как минимум на две части. Это, ну, не я один такой умный сижу и думаю, дай-ка я поразделяю. А в принципе, опыт церковный, опыт отцов святых и духовных, скажем так, христианской жизни преуспевших наших братьев и сестер, в прошлом, даже в настоящем, говорит о том, что когда мы ведем разговор и мысль о вере, мы должны четко понимать, что есть несколько разных, скажем так, областей веры. Первое, на что я бы хотел, к примеру, указать, что есть вера просто как способность. Любой человек обладает этой способностью. Здесь не идет речь о религиозной вере, и уж тем более не о христианской евангельской вере. Ну, встал утром, пошел на работу, а что ты встал? Вечером лежит, заполняет ежедневник. Так, завтра у меня совещание туда-сюда. С чего ты взял, что завтра у тебя будет совещание? Может, ты умрешь сегодня? То есть некая такая уверенность, которую человек даже настолько к ней привык, он ее даже не рефлексирует. А если бы, представьте себе, с такой же привычной уверенностью вдруг на тебя накатило бы чувство, что ты завтра, допустим, не должен лететь рейсом в Сургут, к примеру, иначе там что-то случится. Если это реальная уверенность равно пропорционально будет такой же, вот как ты обычно утром встаешь, ходишь куда-то. И точно так же ты почувствуешь, что не надо тебе из дома выходить, вот прям такое ощущение. Можно это интуицией даже назвать как-то вот.
Или панической атакой.
Или панической атакой. Ну, как-никак, это все равно область, это область не рациональных доказательств, и там теорема доказана. Встал и пошел на работу. Ты не можешь вечером взять и сказать, докажу себе теорему, что завтра я проснусь и пойду на работу. Ничего ты не докажешь, может, у тебя инфаркт будет, и ты умрешь. Но ты уверен. То есть базовая уверенность – это способность всех людей. Это уникальная способность людей. Эту способность можно по-разному направлять. Есть еще вера, как вера в... да во что угодно. Ну, к примеру, там даже вера в религию. Мне очень нравится фраза, что христианство – это антирелигиозная религия. Вера в религию что предполагает? Что человек верит в некий комплекс, сумму неких благ, которую он надеется получить в пространстве вот этой религии, ее культы, ее обряды, культура, формированная этой религией, цивилизационные некие стандарты, сформированные религией, некое субкультурное пространство, в котором человек живет и чувствует себя комфортно, безопасно, он реализует какие-то свои таланты, и это все для него является верой. Верой во что? А вот во все это, можно это назвать и религией, которая дает мне сумму вот этих благ. Это тоже вера. Вот. И причем это может носить такой характер, что допустим, жили бы мы, к примеру, в Византии 12 века там, или там, 11 века, жили бы в таком православном царстве, где все-все-все вот пронизано прям вот ценностями христианскими, атмосфера. И человек думает, что это тоже есть вера. Но если говорить о вере как о том, о чем нам открывает Слово Божие Евангелие, то оно, Евангелие, скажу так, не отрицает все другие области веры, но оно говорит, что суть и зерно христианской веры – это всегда тайна ответа. То есть это когда, с одной стороны, человек со своими автономными силами, способностями, в том числе с силой и способностью верить, он что-то делает, он к чему-то двигается. А христианство говорит, что здесь дело не только в человеке, здесь еще есть ответ. Вот я бы хотел, знаете, сейчас специально я принес, чтобы зачитать тут интересную мысль, Владимир Николаевич Лоский, наш выдающийся богослов в 20 веке, он такую интересную мысль высказал. Что такое вера? Я поясню свою мысль. Цитата. «Это приверженность тому присутствию, которое дарует уверенность». Таким образом, вера – не психологическое состояние. Он имеет в виду, подчеркиваю, дорогие радиослушатели, веру именно евангельскую. Вот, именно вот то, о чем говорит Писание. Она не простая верность. Она онтологическая связь между Богом и человеком, связь внутренне объективная. Онтологическая – это значит реальное, существующее, бытийное. Онтология как бытие. То есть, когда мы говорим о вере евангельской, о вере Христовой, то речь идет о взаимоотношениях. То есть, не когда ты, сотрясая воздух, что-то говоришь Богу, а это факт ответа Бога на твое усилие веры.
То есть, это некое чувство Бога.
Да, это чувство Бога. Чувство не в смысле там нервы и настроение сегодня у тебя хорошее, а глубокое внутреннее ощущение Божьего присутствия, о котором говорят отцы святые. Феофан Затворник пишет об этом. Он как в своем пути спасения, как бы суммируя опыт святоотеческого богообщения, и говорит об этом, что вот это чувство присутствия Божия и есть, наверное, основное зерно евангельского понимания веры.
Мне кажется, что мы с этим пониманием сталкиваемся еще на страницах Ветхого Завета, когда пророк Илия Фесвитинин говорит царю: «Жив Господь, перед которым я предстаю».
Вот, вот. И в Ветхом Завете, вообще в жизни многих праведников, там у Авраама, допустим, Авраам ходил перед Богом. Пророк, псалмопевец Давид говорит: «Видел я Господа одесную себя», то есть по правую, «и не поколебалась нога моя». То есть вера своим содержанием имеет вот эти два четких аспекта. Первый аспект – это вся совокупность автономных человеческих способностей верить и доверять и ставить цели, достигать чего-то невидимого. Это первая часть. А вторая часть – это уже непосредственный ответ Бога и чувство Его присутствия. Это уже вхождение в присутствие Божие. И это вхождение, оно как раз, мне кажется, является смыслом первой части веры. То есть вера как усилие, как подвиги, человек постится, совершает молитвы, ограничивает себя. Доверяя вере и веря Слову Божьему, уклоняется от неугодных для Бога дел, слов, мыслей. Он себя как-то вот формирует. И ему очень помогает в этом церковная традиция, весь богослужебный строй церкви. Он довольно-таки очень хорошо помогает человеку при разумном подходе, конечно, не так, чтобы допоститься до полусмерти, а при разумном подходе очень помогает человеку как-то вот сорганизоваться, отказаться от тех грубых смертных грехов, смертных вещей, которые вообще связь с Богом нарушают на 100%. Вот человек этим тренируется, и вот дальше должен наступить вот этот второй этап, о котором пишут и отцы. Это, знаете, как в одном Патерике есть такой рассказ. Пришел молодой монах к духоносному Аве и говорит: «Ава, я все делаю. Я поститься-то постюсь. Молиться, ну, эти правила молитвенные, все совершаю. Все делаю, все, вот-вот». Говорит: «Чего мне еще не хватает? Что-то еще не то». И тут, говорит, святой отец поднимает свою руку, и его кисть руки вспыхивает пламенем. И он говорит: «Ты должен стать пламенем». И здесь, мне кажется, такой образ хороший, что вера, она должна доходить до того, как говорит апостол Павел, что не я уже живу, но живет во мне Христос. А то, что живу сейчас, то живу верой в Сына Божьего, искупившего меня и отдавшего себя за меня. Послание к Галатам, говорит он. И вот это как раз та часть веры, которая, к сожалению, у многих людей, если не сказать у большинства, ну, по крайней мере, сколько я знаю, да, вот я вижу, я это применяю и к себе в том числе, эта вера как раз встречается просто очень редко. Когда мы видим таких людей, мы сразу: «О, там святой, о, там старец, о, вот такой». А когда смотришь на Священное Писание, апостол Павел, все апостолы, они об этом говорят как о том, что должно быть для христиан, в принципе, нормой. Но таковой не является, к сожалению, на данный момент.
Как вы думаете, почему?
Ну, каждый человек, конечно, индивидуален, у него свои особенности есть. Но если говорить о некой закономерности, то мне кажется, закономерность – это, ну, как сказать, чтобы было действительно… Я скажу так, у нас и в прошлом эфире как-то я тоже эту тему затрагивал, я не могу эту тему не затронуть опять. Это проблема дальнейшего, скажем так, роста, когда христианин должен вырасти из вот этого начальной веры, о котором, кстати, апостол Павел говорит, что вам надлежало уже быть учителями, но вас опять нужно учить начаткам Слова Божьего. Зачем, говорит, нам обратно возвращаться к учению о крещениях, рукоположениях? Он говорит: вы опять хотите, чтобы мы вас первым классу учили. То есть вы должны быть уже сами учителями. То есть Дух Святой через вас уже должен так явно действовать, что вы должны быть водимы Духом Святым. Но вы опять, говорит, спорите: а что можно есть, а что нельзя? А вот здесь мы пост нарушили, а вот здесь вот мы не нарушили. А вот здесь мы там что-то не сделали, а вот здесь вот мы сделали. Говорит, вы еще, говорит, младенцы. Вы уже должны были давно вырасти. Мне кажется, вот нету вот этого духовного роста, нету вот этого скачка, потому что вообще не очень понятно, как это делать, как жить такой жизнью, жизнью уже в свободе и в Духе Святом. А это же, знаете, так, это страшновато, так жить, вот. Когда у тебя правила есть, все есть, ты по заданным схемам идешь, и тут понимаешь, что эти правила перестали тебя уже вдохновлять, не потому что правила плохие, но как-то уже вот не питает это душу твою. Должна быть пища уже другого рода, другого качества.
Твердая пища.
Должна быть твердая пища, да. Молоко уже тебя не питает. А эта твердая пища – это квантовый скачок в твоих отношениях с Богом во Христе в Духе Святом. То есть, когда уже ты должен быть водим Святым Духом. Феофан Затворник об этом хорошо говорит в «Пути спасения». Я помню, он говорит, что христианин должен быть собран и сосредоточен. У него есть замечательная фраза «внутрь пребывания». Он говорит, ты должен пребывать внутрь. Чтобы собрать себя и быть внутри, то есть, что он имеет в виду? Ум, мысли, то есть, молиться без рассеяния, постоянно помнить о Боге. Стараться помнить, насколько ты вот можешь, максимально сильно сосредоточенно. Это требует больших усилий. И когда ты с помощью вот этих упражнений, аскетики, своей воли, дисциплины, со себя внутрь собираешь, Дух Божий начинает в тебе действовать уже. То есть он сравнивает это с лучами. Когда, говорит, через лупу пропускаешь лучи солнечные, они же рассеяны, а когда эти солнечные лучи собираешь, начинает сжечь. То же самое, когда человек реально молится без рассеяния, не бубукает просто по молитвословию, а реально предстоит перед Богом, и он регулярно это делает, даже когда ему не хочется, даже когда он устал. Он с усилием это делает, потихоньку это становится навыком. И через этот навык, как инструмент, Дух Святой начинает в нем явно действовать уже. То есть Дух Святой не может прийти в душу, которая рассеяна, которая мыслит о каких-то таких бытовых, а то и самых пошлых каких-то вещах. Не может Дух Святой там обитать. Вот для того, чтобы Дух Святой обитал, ты должен максимально со своей стороны себя собрать и принести Богу. И там уже надо ждать. Уже надо ждать. Господь может ответить тебе в течение там 2-3 дней. Может пройти год и другое. Мы не знаем, почему так происходит, но человек должен себя собрать. Вот. И как только это собирание произойдет, тогда начнет... Я по опыту своему говорю. Вот у меня был такой опыт, когда я каждый раз... К сожалению, я такой тоже нерадивый христианин, есть мне в чем каяться. Вот. Но когда у меня получается поставить молитву и память о Боге во главу всего, пусть я даже отменю какую-то встречу, пусть я даже, я не знаю, заработок месячный потеряю, да пусть я все потеряю, Бог для меня приоритет. Когда мне удается вот так вот без лукавства себя поставить, приоритет поставить, что Господь на первом месте, я вам скажу, там происходят чудеса. Просто. И чувствую, что я начинаю понимать, чего хочет Господь. Воля Божья становится уже, понятно, она тебе открывается. Феофан Затворник говорит, что если человек внутрь пребывает, то Бог с ним действует как с инструментом, и ему все как бы видится, он знает, что хочет Господь. Ему получается расставлять приоритеты. Так что, мне кажется, критерием того, чтобы вот перескочить на этот ступень веры, должна быть у человека собранность, аскетичность, дисциплинированность, без нее никак. Но эти аскетичность и дисциплинированность – это не самоцель. Они должны привести человека к прорыву. И вот когда происходит этот прорыв, там происходят уже такие непосредственные действия Бога. Принимательная вера, то есть вера, которая сначала тебя собирает, как вера аскетическая, а есть вера уже принимательная. Как апостол Павел тоже говорит, что мы ходим верой, а не видением. И об этом и святые отцы тоже многие пишут, что вот это та вера, когда уже Бог в тебе беспрепятственно действует и совершает свою волю. Вот это цель, как Серафим Саровский сказал, чтобы Дух Святой в нас реально действовал, обитал.
Наверное, вы имеете в виду его беседу с Мотовиловым о цели христианской жизни. Одна из очень интересных мыслей Серафима Саровского, на мой взгляд, состоит в том, что человек должен почувствовать, что для него должно быть приоритетом. Вы сейчас говорили исключительно о молитве и об аскезе. А Серафим Саровский говорит, что существует много путей, не только молитва и аскеза.
Да, он говорит о том, что есть те, кто вот именно аскеты, молитвенники, постники, есть те, кто благотворители, активные служители и деятели. Вот в прошлом эфире я тоже говорил, что вот человек должен трезво понимать, какое у него устроение духовное, чтобы духовники, близкий там во Христе брат, могли ему это подсказать, если он сам не может. Цель у нас одна, чтобы Дух Святой водил нас и быть в водительстве, в присутствии Божьем. Критерии, которые позволяют Божьему присутствию в нас быть, это в Священном Писании указано четко. Апостол Павел в послании к Евреям, 12 главе, говорит, что «старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». То есть мы со своей стороны делаем вот эти аскетические усилия, разного плана. Аскетические усилия в хранении чистоты своих мыслей, работать на такой работе, которая не связана с грехом. То есть реально стараться иметь святость, быть как апостол Павел и апостол Петр тоже. В посланиях часто говорят, что ради доброй совести у нас должна быть добрая совесть во всем. Во всех делах мы должны быть, как апостол говорит, во всем стараясь вести себя честно перед Богом. Вот это твое личное старание должно быть, и тогда Дух будет действовать. Но если ты деятель, ты делаешь, благотворишь, хороший ты организатор, у тебя талант проповедовать и там, быть катехизатором, примерно. Или наоборот, у тебя нет каких-то таких талантов, но ты можешь руками своими что-то сделать. Неважно, важно одно. Все это делать свято, честно, с отдачей, и как апостол Павел говорит, не как перед людьми, а как перед Богом. Вот это то, что мы реально можем сделать. Это наше усилие. А со стороны Бога идет ответ, Бог как бы вливается в нас, входит в нас и начинает уже действовать. Что такое благодать? Мне пример хороший привели. Маленький ребенок спрашивает папу, что такое благодать? Мальчик. Он думает, как объяснить ему, что такое благодать? Ну, поехали на площадку. Там турник. Ну, ребенок не может дотянуться до него. Говорит, ну-ка, прыгни. И он прыгает. Ну, там сантиметров пару оторвался. А теперь, говорит, прыгни еще раз. И когда ребенок прыгает, папа подхватывает его и поднимает до турника. Он говорит, вот это благодать. Но ты должен прыгнуть, понимаешь? Если ты будешь лежать, тебя благодать не подпрыгнет.
Я, кажется, понял, почему мы такие вялые христиане. Мы все настолько любим себя, что не хотим совершать подвиги ради Христа. Нам тяжело заставить себя подвязаться. Поэтому, наверное, и благодать к нам не приходит, и вера наша слаба.
Я бы не хотел во всем только обвинять христиан, потому что, конечно, доля правды тут есть, но я повторюсь вновь и повторю мысль, она довольно актуальна и распространяется, что у нас в церковной нашей вот обычной церковной жизни, такой средней вот приходского типа благочестия, в такой плоскости вопросы, которые мы сейчас с вами обсуждаем, их практически не обсуждают. Не потому что, там, ну, я не знаю, это как-то запрещено, нельзя, последуют какие-то санкции и, я не знаю, запреты. Нет, просто потому что люди даже в основном не задумываются об этом.
Но ведь не обсуждают же в первом классе теоремы высшей математики.
Согласен, не обсуждают, но у меня складывается такое ощущение, мое личное, что практически вся наша церковь, сколько я в своей жизни успел охватить, пространство Русской Православной Церкви, 90% все уже по 10-15 лет так и сидят в первом классе. Ну, сколько можно? И многие из первоклассников, ну, им уже надоедает учить А плюс Б, Л это лось там и так далее. И они просто уходят, говорят, мы не хотим, нам надоело. И вот их обвинять, что ты не допостился и подвигов не совершил, это будет нечестно. Вы им дайте материал 2-го, 3-го класса. И подайте интересно как-то, и чтобы, подавая, вы сами это прошли и понимали, о чем говорите, а не просто теорию. Мне кажется, вот в этом основная и главная проблема. Не потому, что люди такие нехорошие и не хотят. Люди какие были, такие были. Апостол Петр был обычный человек, который падал, ошибался, но благодаря тому, что он искренне хотел быть со Христом, возрастал в вере, рос дальше, через падение, но рос. А у нас получается, что дальнейшего роста практически не происходит, а идет такое хождение по кругу.
А вы об этом знаете не понаслышке. Насколько я понимаю, с такими людьми вам часто приходится сталкиваться именно в связи со спецификой вашей деятельности.
Да, совершенно верно. Со спецификой деятельности, то, что я провожу беседы, лекции вот в храме и в Доме трудолюбия. Я тут с одной коллегой, тоже катехизатором, разговаривал, говорю, ну смотри, вот мы людей вдохновили, рассказали им, как хорошо там в вере, какие-то радостные моменты своей жизни во Христе мы им засвидетельствовали, но они вот придут, и вот пару лет, допустим, они будут ходить, и у них тоже настанет этот кризис. Кризис первоначального воцерковления. Дальше-то что? Дальше как жить? Поститься в 2 раза больше? Молиться в 3 раза больше? Я говорю, вот в этом вопрос. А могу ли я как-то вот им дать почувствовать это второе дыхание жизни во Христе, если так можно сказать? Оно у меня как-то непонятно, потому что я изначально уверовал во Христа, именно лично встретив его через Евангелие. Без вот этой вот внешней вспомогательной атрибуции, религиозно-обрядовой. просто читал Евангелие, Христос мне открылся, и поэтому у меня в этом смысле странно получается. Второе дыхание обрел я, не обрел, я не знаю. Я знаю, что я всегда, когда у меня возникают какие-то кризисы, какие-то мысли, я всегда ставлю свои мысли лично перед крестом, в молитве. Не отвергаю, не отрицаю ни советов, ни духовного руководства, но в конечном счете решение и проблема снимается в моих личных взаимоотношениях с Иисусом Христом, которым мне помогают и святые отцы, и духовники, и там опытные. Но в конечном счете решение принимается, и проблема снимается в контексте моих отношений со Христом.
А вы не боитесь ошибиться и принять ваши собственные мысли за божественный ответ? Ведь гораздо проще и безопаснее жить, как принято, осуществлять какие-то свои религиозные, как это говорится, обязанности, молиться, поститься и так далее, иметь духовника, жить в послушании у него, ну, по крайней мере, стараться, насколько это возможно, и не пытаться прыгнуть выше головы, потому что, возможно, то, что вы приняли за божественный ответ, есть только ваши мысли.
Я понял ваш вопрос. Риск, он всегда есть. Вообще, духовная жизнь, жизнь во Христе, это всегда такая, скажем, это приключение. Как один, по-моему, Иустин Попович преподобный, ну, он говорил, что христианство – это еще то приключение. Есть, конечно, такой риск. И бывали моменты, когда я ошибался. Но вот еще Ава Дорофей преподобный говорил, что если ты реально взыскуешь воли Божьей и встречи с Богом, то и через младенца Господь может тебе сказать, что тебе делать. И когда я ошибался в какие-то моменты, для чего нужно покаяние? Покаяние как работа над ошибками, обновление. И христианин просто возрастает в этом. Возрастает, ошибается меньше-меньше, возрастает в Боге. И это нормальный процесс. Вот не надо этого бояться. Боюсь не попробовать, боюсь там не пойти, не углубить свои отношения с Богом, потому что я могу ошибиться. Но так можно всю жизнь просидеть. А Господь нам о чем говорит? Ищите, найдете.
Вот поэтому большинство и сидит в первом классе всю жизнь.
Каждого Господь спасает так, как Он спасает. Я не знаю, не могу Богу ничего говорить в этом смысле. А так, проблема в чем? Я хочу вам процитировать святителя Иоанна Златоуста. Мысль, которая мне очень понравилась. Когда мы говорим о том, что вот миссионерствовать нужно, просвещать нужно, что вот сам Господь заповедовал, идите проповедуйте, учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча им соблюдать все, что я повелел вам. И вот смотрите, вот если говорить о христианине, который вот все время сидит в первом классе, ведь в духовной жизни, мы знаем, есть четкий закон. Святые отцы говорят, что там нету просто какой-то стагнации вечно длящейся. Ты либо растешь, либо падаешь. Либо просто на какой-то момент у тебя момент такой паузы, которая приведет либо к дальнейшему росту, скачку, либо ты упадешь. Долго ты стоять на месте не сможешь, это невозможно. Либо да, либо нет, говорит Иисус, а что сверх этого, то от лукавого. Смотрите, что говорит Иоанн Златоуст, я процитирую. Это беседа, 10-я беседа на первое послание к Тимофею, святителя Иоанна Златоуста. Вот что он пишет, цитата. «Они, язычники, видят, имеет в виду Иоанн Златоуст, христиан, смотрят на христиан, они видят жизнь порочную, души земные, видят, что мы, то есть христиане, столько же пристрастны к деньгам, как и они, и даже еще больше. Перед смертью так же, как и они, трепещем, боимся бедности наравне с ними. В болезнях, как и они, ропщем, одинаково любим власть и силу, и, мучаясь сребролюбием, стараемся уловить благоприятный случай. Итак, ради чего они, язычники, станут веровать?» Один из моих сильных кризисов веры был связан именно вот с этим. Когда я проповедовал, как-то вот активно все пытался людей привлекать, и у меня вдруг возник вопрос такой. Ну, а вот придут они в церковь нашу, да? И что они там увидят? У Николая Семеновича Лескова есть замечательный рассказ, который называется «На краю света». И там примерно такой же случай. Один иеромонах Кириак, который мог просвещать, то ли это якуты были какие-то, то ли какие-то северные народы, в общем, я уже забыл. У него очень хорошо получалось миссионерствовать. А он вдруг взял раз и прекратил всех миссионерить, как говорится. Ему даже архиерей вызывал себе, говорит, ты чего не миссионеришь? А он такой был удивительный человек, видимо, архиерей не стал на него давить. Лесков повествует и говорит, а почему он перестал миссионерить? Его как-то на откровенный разговор вывел какой-то персонаж рассказа. Очень просто говорит, они, эти дикие ребята, находясь в своем диком состоянии, морально выше многих христиан. И если я им, говорит, проповедую Христа и хочу, чтобы они пришли в церковь, они приходят и видят, что, христиане позволяют себе выпить до пьяна, к примеру, играют в карты, ведут разгульный образ жизни, в своих делах не отличаются честностью, порядочностью и ответственностью. Они, эти дикие ребята, приходят, приобщаясь и вливаясь в христианский так называемый социум, становятся морально хуже. Я, говорит, поэтому не буду их миссионерить. Так, говорит, они будут еще ближе к Богу.
Насколько я понял, вы все-таки остались миссионером-катехизатором и не прекратили этой деятельности. Почему?
А очень просто. Потому что мне Господь внутренне дал этот ответ, почувствовал, что есть христиане, на которых мне, скажем так, было бы несовестно, не стыдно сказать, вот есть эти ребята, можете с ними общаться, они будут помогать вам в жизни. Такие христиане, слава Богу, есть, значит, есть и жива церковь. Если таких христиан нет, то я не знаю, что сказать. Это первый момент. И второй момент, в своих проповедях, в лекциях, выступлениях я честно говорю, что вы идете не в общество святых, церковь, вы идете в общество кающихся грешников. И вы увидите в церкви вот это, вот это, вот это, вот это. Я им честно говорю, я не рисую им иллюзии. И не говорю, что как все хорошо, прекрасно. Я говорю, как есть, но я говорю, в чем самое главное в церкви? Главное – это сам Христос. Я, когда любую провожу огласительную беседу в храме, я всегда свидетельствую о том, как я встретил Христа. Обязательно даю свое личное свидетельство. И говорю им, что я в церкви, поскольку я понимаю, и Господь мне сам открыл, что церковь – это Он и Его Святой Дух, обитающий в людях. И такие люди есть. И среди священства, и среди священноначалия, и среди братьев-сестер мирян.
Вы являетесь представителем того небольшого процента людей, которые пришли к вере не от скорби. Также пришел к вере и митрополит Антоний Суржский, тоже через чтение Евангелия, кстати, очень похоже. Думаю, некоторые другие, пусть, может быть, не точно так же, но, в общем, не имея каких-то трудностей в жизни, пришли к вере просто по дару Божьему. Но, насколько я понимаю, большинство людей приходят в церковь от скорби, ища какого-то утешения. По вашим наблюдениям, какой примерно процент тех и других?
По моим субъективным наблюдениям, чисто мое наблюдение, если взять 10 человек, да, то сколько пришло от скорбных обстоятельств, а сколько пришло от полноты жизни, веры, любви. Ну, наверное, 2-3 человека максимум пришли от радости, а человек 7-8 пришли от скорби. И причем, знаете, что я хотел бы сказать? Те, кто пришли от скорби, я не знаю, я их как-то очень близко к сердцу воспринимаю, этих людей. Те, кто пришли от радости, это как бы свои ребята, я тоже пришел от радости. Но вот те, кто пришли от скорби, для меня это тоже люди, которые показывают показатель некой такой мужества все-таки. Что человек не отчаялся, он обратился ко Христу. И что он в каком-то смысле в диапазоне понимания жизни, у него диапазон больше. Почему? Потому что он в полноте вкусил мирских радостей и в полноте в них разочаровался. Гораздо больше, чем я. И в этом смысле у него опыт больше. Он может этим больше даже Богу послужить. Я как-то так воспринимаю. Это не повод, чтобы им печалиться. Мне кажется, это повод особенно благодарить Бога.
Но к ним ведь и совсем иной подход должен быть. Ведь люди, которые пришли прежде всего еще какого-то утешения от скорби, будут по-другому относиться к тем вещам, о которых мы сейчас говорим.
Да, здесь нужна своя пасторская, грамотная, психологически духовная методология работы с такими людьми. Здесь всегда нужно учитывать и психологические особенности человека, и весь спектр того, что на него влияет. Я больше всего стараюсь таким людям говорить о радости жизни во Христе. Вообще же человек многопечальная штука, и это родственники от тебя что-то хотят, государство постоянно от тебя что-то хочет, все от всех постоянно что-то хотят. А тут Христос, который от тебя ничего не хочет. Он просто хочет дать тебе любовь и радость. Но при этом только есть одно условие. Готов ли ты ему отдать свое сердце? Себя отдать. Не просто там твои, какие-то там твои привилегии, а именно самого себя внутри отдать.
Вот в этом, мне кажется, и есть основная загвоздка, потому что человек, наверное, бы и отдал кому-нибудь самого себя полностью, если бы он был также полностью в нем уверен и знал бы его настолько хорошо, как он знает себя. А не имея сильной веры и не зная Христа, действительно не зная, мы ведь имеем некий образ его в своей голове, который сложился у нас из разных источников, из чтения Евангелия, из слушания проповеди, из размышлений и так далее. Но до конца-то его никто не знает. И очень сложно вот этому неведомому Богу вручить себя без остатка.
так и есть. Но Христос говорит в Евангелии от Иоанна, очень много об этом говорит, что «я знаю моих, мои знают меня, овцы мои слушаются голоса моего, и я веду их, и называю их по имени, и они идут за мной». В Апокалипсисе сказано, когда говорится об искупленных от земли агнцам, там замечательные слова, «они идут за ним, куда бы он ни пошел». Обычно вот средний человек, приходя в храм, кто и становится его наставником? Его наставник сам имеет опыт этой личной встречи с Богом. У него есть это. Если это есть, он может его во Христе родить. Как апостол Павел говорит, «я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Вот христианская евангельская вера – это именно вот эта вера, рождающая нового человека во Христе. И вот этого мы должны искать. Потому что в том же 7 главе Евангелия от Матфея, Господь, помните, вот эти слова очень такие страшные, на мой взгляд. Ну, как страшные, они очень сильно озадачивают. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, чудеса творяли, бесов изгоняли, мертвых воскрешали? Тогда Господь скажет, истинно говорю вам, я не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот о чем идет речь. Почему так? Человек даже активные вещи делал. Он благочестиво служил, дела делал, о чем мы вначале говорили. А Иисус говорит, я не знаю.
Не просто дела, он ведь творил чудеса. А как вот это возможно? Если действительно мертвые воскресали, бесы выходили и так далее, и все это происходило без согласия на то Христа, а какой силой тогда эти люди, которые служили-то Христу сами для себя в своем сознании, они же не бесам поклонялись, какой силой они это делали?
Я долго не мог ответить на этот вопрос. Это вызывало у меня недоумение. И мне очень в этом помог Иоанн Лествичник, в своей «Лествице», где он говорит, я не скажу точно, в каком слове он это говорит, но в «Лествице» 100% он говорит об этом, что эти дела творились и делались Богом через этого человека, который, в принципе, был христианин, каких-то там грубых грехов не имел, вот. Но они делались по вере тех людей, кому нужно было спасти и пробудить через эти знамения. Но сам человек, через которого это происходило и делалось, внутри, в своем сердце, не имел подлинного страха Божьего. Он просто вошел в ритм в некой такой вот общей жизни, некого христианского поведенческого стандарта. Но ведь Христос говорит не о внешних поведенческих стандартах. Евангелие – это не внешний поведенческий стандарт. Евангелие – это внутренняя, глубинная связь, личная связь между Богом и человеком, которая преображает его сердце. Вот этой личной, глубинной, внутренней связи, ее со Христом как раз-таки не было. И получается, что человек в вере, получается, искал не Христа, а того, что дает как плоды веры. То есть главная цель веры – это Христос. А есть еще плоды веры такие. Это социализация в христианской среде. Это некое интеллектуальное наполнение. Чувство психологической безопасности принятия. Вот эти чисто человеческие, хорошие сами по себе вещи, они становятся во главу угла.
Не только, еще очень важно, особенно для пожилых людей, которые много и тяжело болеют, здоровье. Для людей бедных, которых тоже очень много среди наших прихожан, важны деньги, важна работа. Очень важно здоровье детей, может быть, даже важнее, чем собственное здоровье. Важно жилье, много вещей важно, и разве мы не можем попросить этого у Бога, как у нашего любящего отца?
Мы можем, и Иисус говорит об этом, что Отец Небесный знает, что вы имеете во всем этом нужду. Но что он говорит в Нагорной проповеди? Что язычники как раз-таки этого ищут. То есть наша жизнь не должна строиться, и наши ценности, наши приоритеты, наши мысли только вокруг вот этой бытовухи.
То есть Бог не должен быть средством?
Бог не средство, Бог цель. Помните, вот в книге «Исходе», помните, там момент есть, если не ошибаюсь, это глава 25-26, вот, ну, примерно вот между 25-30 главой книги «Исход». Там есть такой момент. Помните, израильтяне сделали золотого тельца и поклонились ему, потому что Моисей 40 дней на горе не приходит, и мы не знаем, что с ним. Моисей приходит, видит это безобразие, гневается на них всех, и Бог говорит, что просто вы мне надоели. Такой упорный, жестоковыйный народ. Не буду я больше с вами возиться. Если я сейчас начну с вами разбираться, я вас уничтожу просто. И что говорит Моисей? Моисей молится, говорит, Господи, тогда изгладь и меня из книги жизни. Господь говорит, ладно, ну, помилую. И дальше ключевой момент. Господь говорит, я пошлю вам ангела моего, который пойдет пред лицем моим, и поведет вас в землю. Сам же я с вами не пойду, ибо в один миг уничтожу вас». И что говорит Моисей, предводитель народа? Моисей говорит: «Господи, цитирую, если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда». Знаете, что это значит? Ну, это значит, что в пустыне нет ни канализации, никаких практически благ. А Моисей что говорит? Моисей готов всю жизнь проторчать в этой пустыне, но чтобы не потерять личного, резидентного чувства присутствия Бога.
А как же он за некоторое время до этого готов был полностью лишиться Бога общения, то есть быть стертым из книги жизни? Или это что-то другое имеется в виду?
Это имеется в виду то, что говорит апостол Павел. «Я бы сам желал бы отлученным быть от Христа ради братьев моих иудеев». Это та жертвенная любовь.
То есть они любили своих братьев больше, чем Бога?
Нет, они любили своих братьев больше, чем себя. Не надо путать эти вещи. И когда ты человек способен кого-то любить больше, чем себя, это всегда проявление Божьего Духа в человеке. Без Божьего Духа человек не способен так любить. Это будет то, что психологи называют синдром расширенного эгоизма. Люблю, потому что я вкладываюсь в объект своей любви и жду от него результатов. А если он результаты не примет, все, я уже его не люблю. Это максимум, что может сделать падшая человеческая природа без Бога, без его присутствия. Поэтому вот это вот ключевое. Когда Бог становится целью, взаимоотношения становятся целью с Богом, а не Божье благословение становится целью. Вот мне кажется, и в этом самая главная ключевая задача реально веры. То есть мы должны своей вере возрасти до того уровня, когда мы готовы будем сказать, что мне не еда, да мне и не одежда, мне и все-все это, уже я готов и от этого отказаться, но не отказаться от твоего присутствия Божьего. Если человек не ощутил вот этого присутствия Божьего, он не поймет, о чем я говорю. Только те, кто имели опыт присутствия благодати, присутствия Божьего, поймут, о чем я говорю.
А как же быть всем остальным?
Всем остальным ищите, найдете, стучите, отворят вам, Господь говорит. Смотрите, что говорит Господь. Если люди, отец не откажет своему сыну, если он чего-то ему просит, то тем более Отец Небесный не откажет дать Духа Святого тем, которые просят. И поэтому мы должны молиться, как апостолы молились, призваны молиться о том, что Господь умножил в нас веру, чтобы Он нас сам вел по вере, по пути этой веры, и чтобы мы всегда имели четкий ориентир. Наш навигатор работал бы четко. Чтобы мы выбирали Бога, лично Его, а потом уже все остальное, если Он сочтет нужным, Он нам это даст. А сатана нас обманывает 9 случаев из 10 именно тем, что он предлагает нам хорошие, добрые вещи сами по себе, а Божье присутствие да приложится. Понимаете? А вот мы должны искать Божьего присутствия и молиться об этом, и смотреть, что тебе в твоем отдельно взятом случае помогает в это присутствие входить. Молитва, молись. Бездомных кормить, корми бездомных, если это помогает тебе чувствовать Бога присутствие. Наоборот, кормишь бездомных, не чувствуешь Бога присутствия, значит, делай что-то другое. Найди тот инструмент, через который Дух Святой максимально до тебя доходит. И с благословения, и с молитвы делай это дело. Вот я вот так вот могу сказать.
Ну, об этом очень подробно сказано в беседе преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым. Тем, кто еще не читал, конечно, очень неплохо это все почитать. Это несложно, текст довольно распространенный. А кто читал, тот понимает, о чем мы говорим.
Еще хотелось бы напомнить и пожелать, чтобы не забывали мы с вами, что вера имеет как бы двойное гражданство. Первое гражданство, которым мы рождаемся, это гражданство земное. Вот мы рождаемся на земле и обладаем этой способностью верить, надеяться, ставить цели невидимые и делать их видимыми. А небесное гражданство наша вера получает тогда, когда мы хотим и просим, и когда мы имеем опыт встречи с Богом. Поэтому вера – это всегда в христианском понимании, это опыт ответа и встречи. Если этого опыта ответа и встречи нет, все наши дела по вере, которые мы делаем, они будут носить именно земной такой характер. И Иисус говорит о том, что вера и доверие Ему – и общение с Ним, это является самым главным, ради чего Он пришел. Чтобы мы имели Бога общение, общение с Богом. А это самое главное. Без общения человек жить не может. Он создан для общения. Вера должна нас приводить и повышать наше качество общения с Богом. И это обязательно должно отражаться и в нашей жизни, в наших поступках, в наших словах. Как мы живем, что мы делаем. Вот один брат у меня есть, он бизнесом занимается. И вот как-то он стал воцерковляться, и он был настолько удивлен, что попробовал какое-то небольшое дело, ну, типа, даже не бизнес, а какое-то небольшое дело, делать с верующими христианами. И он был настолько удивлен, когда встретился с недобросовестностью, с тем, что человек говорит и не делает, дает слово и не сдерживает его, берет в долг и не возвращает, или как-то так вот начинает лукавить. И при этом этот человек находится в церкви больше, чем он сам. Я был, говорит, так удивлен. В миру многие, просто неверующие, они элементарно честные и порядочные. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 13 главе, говорит следующие слова. Я бы хотел, чтобы это было неким таким заключением и формулой нашей сегодняшней беседы. «Испытывайте самих себя, и самих себя исследуйте. Верили вы, или вы не знаете, что Иисус Христос живет в вас, только вы не то, чем должны быть». То есть испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Сколько из нас хотя бы раз в неделю честно себя спрашивают, где я поступил вообще не по-христиански? Так что на меня бы посмотрел язычник и плюнул бы просто. Сказал, да какой ты человек, что мне еще после этого будешь что-то рассказывать. Раз в неделю хотя бы вот так мы делаем. Не просто там, ой, там сырок глазированный в среду съел или еще что-то сделал, а вот где ты реально поступил так, как если бы вот человек хотел бы узнать что-то о Христе, посмотрел бы на тебя, и у него свет в глазах потух, и у него не осталось ни уважения к тебе, к человеку, никак. Вот такие вещи в течение недели у тебя происходили? Проанализируй, почему это происходит. Почему ты здесь не по вере поступил? Верить, ходить в присутствие Божье. Я однажды, учась в гимназии в православной, провел эксперимент. Тогда я был еще таким неофитом горячим. Я говорил, Господи, я постараюсь сегодня весь день не сказать ни одного слова, не произвести ни одного действия, прежде чем я мысленно, реально не обращусь к тебе и скажу, а как тебе это? Что бы ты сказал? И вот я хотел целый день это сделать. Знаете, сколько я продержался? Я начал это с 9 утра, с 8-9 утра, продержался где-то до 2 часов дня. Что я почувствовал? Я дико устал. Мне было просто всеми фибрами души очень трудно. И второе ощущение. Невыразимая радость и присутствие Божьего. Я уверен, что если бы я бы взял бы волю и продолжал бы, то недалек был бы я от святости. Но я не продолжил, потому что я грешный, слабый и такой вот с лукавством. Поэтому вот опыт такой был, слава Богу. Надо вот это входить в присутствие, собирать себя. Ты знаешь, что в 3 часа дня по 6 вечера ты неизбежно сталкиваешься, общаешься со своей родней, и вы почти всегда ссоритесь. Попробуй с завтрашнего дня вести себя так, говорить так, как бы Иисус стоял бы перед тобой. И ты бы видел его. Или просто на икону смотри. Поставь икону и каждый раз обращай туда взгляд. Скажи, ты меня видишь. Как тебе мое поведение? Просто попробуй. Вот возьмите и попробуйте. Я попробовал. Ощущения удивительные. Просто реальное присутствие Бога, при этом тебе некомфортно. Вот так вот.
Спасибо, Сивак, за ваш удивительный совет. Не знаю, многие ли решатся на это, но я попробую. Напоминаю, дорогие братья и сестры, что в студии «Радио Радонеж» был штатный миссионер катехизаторов в православном доме трудолюбия Ной и в храме во имя Всемилостивого Спаса в Митино Сивак Миробян. Вел передачу редактор Илья Сергеев.
Храни всех Господь, благодарю, и пусть присутствие Божие будет с вами. Ибо только через реальное присутствие Божие мы обретаем силу побеждать нашу падшую природу. Бог помощь.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества – лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Дорогие наши слушатели! Архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Заночую в стогу, по звериному вырую нору, от больших городов, отбежав далеко, далеко, полночь млечным путем опояшится, как амофора, и луной покадил наклубит паруса облаков. Полночь млечным путем опояшится, как амофора, и луной покадит, наклубит паруса облаков. Отовсюду плывет тонкий запах сиреневой пены. Благодать, благодать наполняется грудь чистотой. В изголовье забью прошлогоднее слегшее сено, отыщу на прощанье созвездие с полярной звездой. В изголовье забью прошлогоднее слегшее сено, отыщу на прощание созвездие с полярной звездой. О святые часы, лобызаю отверстую вечность, протираю глаза, поразмазав, как в детстве, звезду. Нет мне хлебом единым живится душа человеча, все тобою живет, сотворивы сию красоту. Нет мне хлебом единым живится душа человеча, все тобою живет, сотворивы сию красоту. И забуду тогда, и никто, пожалев, не напомнит о погоне в ночи, что идет за моею пятой. Опрокинутый ковш где-то землю дождями напоит, чтобы утром припасть к океану за свежей водой. Опрокинутый ковш где-то землю дождями напоит, чтобы утром припасть к океану за свежей водой. И внимает Творцу мир земной с необъятным небесным, ни друзей не видать, ни идущих по следу врагов. И туман мой, туман, дымовой невесомой завесой оградит беглеца от взыскующих душу его. И туман мой, туман, дымовой невесомой завесой оградит беглеца от взыскующих душу его. Дышит вольная ночь, завтра будет гораздо все проще. Разойдется туман, до росинки свое отслужив. Соловьями поет, славя Бога, забытая роща, и кругом никого, не считая пропащей души. Соловьями поет, славя Бога, забытая роща, и кругом никого, не считая пропащей души.
Телефон в студию 8 495
850-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь, и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно явно с тобою пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, соделайся в помысле своем, как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немотствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Нагим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимней стужи и изморози, и не болезнует, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысел, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысел, которым нежное тело, по своей нежности и немощному житию, готовое тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивного ему и не преодолевается тем? Сказано: «Храняй, младенцы, Господь!» И не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на оную, вседовлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам, и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения. И прекрасно сказал богомудрый Павел: «Кто мнится мудр быть и в мире сем, буйда бывает, якуда премудр будет». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.